Глава шестая. Ряженые. Что будем делать? Мизардин нервничал и, вероятно, жалел, что не стал ждать в очереди еще один день. Ты ничего, а я пойду разговоры разговаривать. В задумчивости я рассматривал охотника. От такого напарника была сомнительная польза, и опыта никакого, и нервы ни к черту. Качественно он может только истерики закатывать. Даже не верится, что такой игрок прошел академию. Ты откуда? «Из Дильгарда», — ответил Мизардин, — «ты навряд ли знаешь». Я кивком подтвердил его предположение. «Это маленький игровой мир», — продолжил охотник. «Люди там не в большом почете, нас считают второсортным товаром, слишком хрупкими и годными только для служения».
«Ты был слугой?»
«Да». «Одному игроку нужен был слуга, и он взял моего прадеда. Потом ему служил дед, отец, я, мой сын». Пару лет назад этот игрок получил сотый ранг величия и появилось эхо. Я был неподалеку и смог его на несколько секунд задержать. Хозяин успел сбежать и вернуться с подмогой. В награду он сделал меня прислужником и после академии отправил на землю набираться опыта. В Дильгарде игрок-человек будет изгоем.
«Вот как», — протянул я.
«Сколько игроков, столько и историй». Я-то наивно полагал, что игроками становятся только выдающиеся личности, типа меня, прошедшие безжалостные горнила Академии или, на худой конец, суровую школу прислужников. Какая боль! Всему виной банальная случайность. И неважно, что случайности не случайны. Жди здесь, мне нужно подготовиться к встрече. Перед самым уходом я вспомнил, что так и не получил стандартный отчет по пропаже подвески. Одолжив его у Мизардина, я отправился на поиски Геральда. Сливана я нашел в его домике. Он готовился совершить вечерний обход территории и был не рад мне. Не скрывая чувств, он сиронизировал, не заблудился ли я в столь поздний час. Мне нужен портал в святилище, к резиденции паладинов. Кто в поместье заведует этим вопросом? Господин Эрван, госпожа Софи и я. Высокий уровень доступа Сливана в рамках поместья по-прежнему оставался для меня загадкой, я не выдержал. «За какие заслуги тебе такая честь, Сливан?» Геральт смерил меня ядовитым взглядом и процедил. «Если милорд изволит любопытствовать, то лучший способ узнать — это допросить еще раз». «Сливан, я же хотел сначала договориться по-хорошему», — протянул я извиняющим тоном. «Лишний раз попадаться на глаза пропойцы или объясняться с Софи не хотелось, так что надо договариваться со Сливаном». «Порталы нужны прямо сейчас, мне обратиться к хозяевам, или ты можешь решить этот вопрос сам?» «Не стоит тревожить хозяев такой мелочью, два свитка будут стоить вам десятую Граниса».
Свитки порталов в рамках этого игрового мира стоят от 1/10 до 5 Гранисов, в зависимости от расстояния и точности координат выхода.
Степан вовремя пришел на помощь Сливану, ибо я собирался возмущаться громадной стоимостью.
Для информации, игрокам запрещено подниматься над поверхностью земли или воды более чем на 8 километров 848 метров.
«Почему?» – вслух спросил я, даже сам до конца не осознав, кому предназначен вопрос. Первым взял слово Геральт. «Поместье Леклер не делает накруток на свитки для друзей семьи, господин Ярополк. Госпожа Софи признала вас другом. Именно поэтому для вас свитки стоят всего десятую Граниса, а не половину, как для всех остальных». Степан выдал свое пояснение.
«Игрок считается покинувшим текущую игровую локацию без разрешения на переход в другую, в данном случае Солнечная система, признается нарушителем и уничтожается игрой». Верхней границей игровой локации Земля признана вершина Эвереста, нижней – Марианская впадина, под ней находится преисподняя.
Примечание: Джамалунгма, Эверест, Сагарматха, высочайшая вершина Земли, 8848 метров над уровнем моря. Марианский жёлоб или Марианская впадина – океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Назван по находящимся рядом Марианским островам. Самая глубокая точка Марианской впадины – бездна Челленджера. Она находится в юго-западной части впадины в 340 километрах на юго-запад от острова Гуам. По замерам 2011 года ее глубина составляет 11 034 метра ниже уровня моря. Конец примечания. Наконец-то многое встало на свои места. Признаться, изначально мне было невдомек, почему на игры в Бразилии необходимо покупать портал, а не лететь в самолете, что вышло бы несоизмеримо дешевле. Я внес оплату, Сливан с помощью местной точки привязки сделал свиток, и я в мгновение ока очутился перед резиденцией паладинов, как и планировал. Старик Гриздан явно страдал бессонницей, ибо находился на своем рабочем месте в столь поздний час. «Закончил с заданием», — вместо приветствия произнес он. «Нет, мне нужно пройти обучение, чтобы с ним закончить. Не тратя время на реверансы», — ответил я. «Кто из паладинов может мне помочь?»
«Обучение?» — удивленно нахмурился Гриздан.
«Это тебе к Арчибальду, он твой учитель. Он сейчас вне зоны доступа, а я не могу ждать. Кто может его заменить?» Не моргнув глазом, почти не соврал я. Моей задачей было получить нормального учителя. Арчибальд же давным-давно скомпрометировал себя в этом вопросе.
«Поди-ка», — Гриздан почесал затылок, — «недоступен. В таком случае тебе нужны учителя твоего учителя, милорд Айвин или наш глава, милорд Герхард ван Браст. Других учителей среди паладинов у тебя быть не может, правила не позволяют».
«Может, Шарда?» — я напомнил о гноме.
«Нет, Шарда Ганбад занимается подготовкой только новобранцев, никаких исключений».
«Как попасть на аудиенцию к милордам Айвину или Герхарду?» Сдаваться я не собирался.
«Что, прям так и пойдешь к ним? Мило, люди, обучите недоросли света ради».
Старик выпрямился, и даже единственный глаз не помешал ему посмотреть на меня, как на недоумка.
«Неужели так припекло, а ли метка господина Бернарда наглости прибавила?»
«Не света», — немного стушевался я. «Я темный все-таки. Так как мне попасть к милордам?
Сразу к обоим? Или они тебе по отдельности нужны?»
Насмешливый голос раздался прямо у меня за спиной. Я даже оборачиваться не стал, оттягивая момент лицезрения наглой кошачьей морды, ограничившись разглядыванием его хвоста, выписывающей пируэты у моих ног. Даже по хвосту катарианца понятно, как он доволен собой, что поймал меня на попытке прыгнуть через его голову. Когда уже стоять к нему спиной стало неприлично, я резко обернулся. «Арчибальд, рад, что ты случайно оказался здесь. Мы оба понимали, насколько это было случайно. Мне нужно, чтобы кто-нибудь из вас меня обучил». Видимо, мой актерский талант настолько не впечатлил катарианца, что он спокойно произнес. «Какая похвальная жажда знаний. Прямо бальзам на душу измученному бездарями учителю». Арчибальд обращался к Гриздану, который только плечами пожал. «Трискелион тебе идет», — Арчибальд оценил меня с ног до головы и на мгновение остановился на гербе Бернарда. «Как и комплект Даро. Решил подготовиться к встрече с Ахианом?» Всего пара фраз, и я снова в роли Трумана. Степан начал пояснять то, что и так было очевидно.
«С вероятностью 70% к вам прицеплен не только маяк, отображающий текущее местоположение, но и магический передатчик, транслирующий аудио и видеоизображение. Арчибальд видит и слышит все, что и вы. Рекомендуется обновить защиту».
«Угу, без козлов спасай планету», — подтвердил я. «Сейчас я готов соглашаться с катарианцем во всем, лишь бы получить желаемое. Что насчет обучения?»
«Атака, защита, поддержка», — удивительно, но Арчибальд не стал ходить вокруг да около, перейдя к сути дела. «Мы не в академии. Игроку доступна всего одна способность в неделю. Выбери, что тебе нужно прямо сейчас».
«Атака. Текущая защита меня более чем устраивала. Что есть для игрока 50 уровня?»
«Тебе нужно что-то единичное или массовое?» — меланхолично продолжил катарианец. «Мгновенное или временное? Дорогостоящее и сильное или чуть слабее, но менее затратное? Я могу так продолжать бесконечно. Прекрати барышню строить из себя, что тебе надо?» Чуть ранее мы со Степаном обсудили все приемлемые варианты, и потому ответ на этот вопрос у меня был готов. «Мне нужна Лигурия». Глаза катарианца превратились в две узкие мохнатые щелочки.
«Великая Мадонна!» Из глубины комнаты послышался возглас Гриздана, но Арчибальд резким жестом его остановил.
«Интересные книги в библиотеке твоего покровителя», — протянул катарианец. Кончик хвоста выдавал его замешательство.
«Я не могу тебя обучить Лигурии. Я светлый. Тебе нужен Герхард ван Браст. Он единственный, кто сможет тебе помочь. Отказать тебе в праве на обучение не имею права, потому предоставлю возможность встретиться с главой. Согласится ли он обучать тебя, не моя проблема. Гриздан, портал в твердыню. Я замешкался, будучи уже не рад своему, казалось бы, простому и интересному выбору. «Идем», — катарианец вошел в резиденцию и потянул меня за собой на второй этаж. «Как твое увлечение живописью? Еще актуально?» «А то ты не в курсе», — пробурчал я, и, боясь спугнуть добродушное настроение наставника, перешел к фактам. «С именем героини картины проблемы, знаю только, что она была наставником Елизаветы. С такими знаниями далеко не уедешь. Зато опломба как минимум на подвеску в кармане», — съязвил мой наставник. «Ничего-то ты не знаешь, исследователь липовый». «Так некому помочь сиротинушке. Наставник и тот хвост клал на мое обучение», — попенял я нагло коту. «Все сам, непосильным трудом. Пусть медленно, но уверенно я дойду до цели». Арчибальд промолчал. Мы быстро добрались до комнаты с шаром привязки, тонкая линия из которого сформировала портальный переход. Стоило оказаться в твердыне, как наставник потащил меня в комнату с картиной. «Смотри», — с полотна величественно взирала красивая белокурая женщина, триумфально расположив ногу на поверженном чудище. Монстр был страшным, с туманным телом без четких границ и огромным количеством щупалец. Картина по праву называлась «Великая воительница». «Этот монстр и есть Лигурия. Ты по-прежнему хочешь этому научиться?» Я поежился. До посещения библиотеки Бернарда я полагал, что все навыки универсальны и не зависят от цвета игрока. Но подвернувшаяся при сканировании книга «Дар темных» опровергла мои домыслы. Темные имели целый арсенал уникальных заклинаний, отличающихся по силе воздействия. Особо страшные устраивали геноцид целых миров за пару секунд. Более слабые действовали локально, уничтожая все живое только в заданном радиусе. Лигурия относилась к последним и не была ограничена каким-то конкретным классом. По сути, все, что требовалось темному, это вызвать саму Лигурию. Контролировать это существо невозможно. Она обездвиживала все живое в зоне 30 метров от места вызова и последовательно уничтожала всех, выпивая их энергию. В зоне радиусом 50 метров все существа чувствовали себя плохо и старались поскорее убраться куда подальше. Слабые же смиренно шли на зов Лигурии и умирали в муках. Половину всей добытой энергии Лигурия милостиво передавала в накопитель своего неприкасаемого хозяина. Этакий локальный Армагеддон по добыче энергии. Для получения максимального количества энергии жертвы умирали в страшной агонии. Чудовище вызывало животный ужас у приговоренных. Чем больший страх испытывали существа, тем слаще их смерть была для монстра. Представители ООН обязательно запретили бы вызывать чудовище, зная они о существовании игры. У меня никогда не было склонности к садизму, но ничего другого противопоставить магам и долгунате я сейчас не мог. Я знаю, что такое Лигурия, не без труда я выдержал взгляд Арчибальда. Оправдываться не буду, я ведь фактически на войне, где все средства хороши. Кто она? Я кивнул на воительницу. Анна, единственная ученица Мадонны. Погибла несколько веков назад. Она учитель Елизаветы? С чего ты взял? Бровь катарианца взлетела вверх. Нет, Анна никогда не была учителем Елизаветы. Но подвеска, я указал на шею воительницы. Это же пропавшие украшения госпожи Леклер. Я выяснил, что подвеска была подарена Елизавете очень близким человеком, и ее жизнь привязана к этой штуковине. Потому и такая истерия по поводу пропажи. Если предположить, что Анна была наставницей Елизаветы, это объясняет наличие 12 духовных наставников у хозяйки поместья. Она третья после Мадонны. Хорошая теория, многое объясняет. Я даже почти готов тебя похвалить, но ты, как впрочем и всегда, ошибся. Пойдем, нам нужно к Герхарду. И все. От дальнейших попыток возобновить разговор Арчибальд молча отмахнулся, торопясь доставить меня к своему наставнику. Мы стремительно миновали одни залы за другими, пока не оказались в приемной главы ордена, где нас встретил недоуменный взор еще одного посетителя. Милорд Айвин ожидал аудиенции. «Жди здесь», — бросил Арчибальд и скрылся за дверьми. «Как это понимать?» Айвин проводил влезшего без очереди катарианца недовольным взглядом и решил спустить всех собак на меня. «Почему ты здесь? Я приказал искать подвеску». «Именно этим я и занимаюсь, милорд». Я переборол желание распластаться ниц. «Здесь?» — тон, которым Айвин задал мне вопрос, красноречиво говорил о том, какого мнения Золотой о моем интеллекте. «В том числе», — уклончиво ответил я, — «могу я задать вопрос?» «Если он касается дела». Айвин явно не ожидал от меня такой наглости. «Да, конечно, у меня пасьянс не складывается. Госпожа Леклер имеет 12 духовных наставников, которые безвозмездно отдают собственную энергию на подзарядку подвески, так?» Я дождался кивка Айвина и продолжил. «Еще есть очередь жаждущих заменить любого кашляющего из этих 12. То есть Елизавета – важная персона в нашем игровом мире. Однако ни вы, ни Арчибальд не выглядите сильно обеспокоенными кражей подвески. Более того, на ее поиски отправляете ничего не умеющих новичков. И эти поиски больше похожи на фарс, вам так не кажется? Так вот, мой вопрос, почему вы не в поместье? Ведь это дело ордена, Елизавета, паладин. Потому что подвеску уничтожат, если в поместье явится хоть один духовный наставник». В комнату вернулся Арчибальд. «Либо другой высокоуровневый игрок. Список прилагается. Идем, Герхард готов с тобой встретиться. Сверкающий, идем с нами». Арчибальд посмотрел на Айвина. Тот молча сидел, предоставив Арчибальду отвечать на мои вопросы. «Хочу посмотреть на твое лицо, когда Герхард даст добро». «Что за список?» Я услышал новую информацию и вцепился в нее зубами. «Список игроков, которым путь в поместье Леклер заказан, предоставленный любезным Сьевором. Неужели непонятно?» К Арчибальду вернулось былое веселье. «Собственно, по этому делу мелкие и занимаются. Такова, во всяком случае, официальная версия. А на самом деле, может быть, ты и прав. Возможно, ценность госпожи Леклер для ордена сильно преувеличена. Как считаешь, Айвин, может, стоит кому-нибудь из нас портануться в поместье и закончить эти осточертевшие поиски?»
«Мерзавец!» Айвин мгновенно вскочил на ноги и навис над Арчибальдом. Огромная двухметровая золотая машина убийств готова была втоптать в землю пушистого серебряного выскочку. Вот только катарианец нисколько не стушевался, его забавляло происходящее. «Если ты только посмеешь!»
«Если надо будет, посмею, но пока рано, расслабься. В поместье работают два моих лучших за последнюю 1000 лет ученика. Даже 2,5». Арчибальд издевательски взглянул на меня. «Так что найдут твою подвеску, никуда она не денется, усами клянусь, Ярова». Арчибальд понебратски похлопал Айвина по плечу.
«Убери от меня свои мохнатые лапы!» Айвин злобно сбросил конечность катарианца.
«Да не переживай ты так, ничто не помешает блистать твоим доспехом. Линять я перестал на прошлой неделе, а лапы вылезал только 2 часа назад. Честно? Зуб даю, еще немного, и кто-то схлопочет по наглой мохнатой морде. Из вредности поставлю на Айвина. Арчибальда в бою не видел, но надеюсь, что самый ловкий у него все-таки язык.
Не забудь поблагодарить Герхарда еще раз за свою защиту. Только его просьба сдерживает меня».
Главному боевику паладинов земли вернулось былое самообладание, и он отступил от довольного катрианца парой фраз, объясняя кошачью наглость.
«Но за тамплиеров ты мне все-таки ответишь».
«Всегда к твоим услугам», — оскалился охотник за головами. «Ты тоже периодически вспоминай о том, что я обещал с тобой сделать за Варфоломеевскую ночь». Примечание. Тамплиеры — духовно-рыцарский орден, основанный на Святой Земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Варфоломеевская ночь – массовое убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года в канун Дня Святого Варфоломея. По различным оценкам погибло около 30 тысяч человек. Конец примечания.
Осознав, что потасовки не будет, я почувствовал себя крайне неуютно. Это как быть свидетелем скандала между мужем и женой. Сомнительное удовольствие. Таких свидетелей потом и муж, и жена в черный список вносят. Не то чтобы я хотел любви таких, как Айвин или Арчибальд, но и бан по игре от них иметь не хочется.
«Так что, идешь?» Арчибальду надоело мериться взглядами с Айвином. «Нельзя заставлять ждать главу. Мой протеже хочет прибрать к рукам Лигурию».
«Ничего другого ждать от твоих учеников не приходится». Айвин продолжал словесно противостоять оппоненту, но двинулся в сторону двери. «Полагаю, что главе следует запретить тебе брать учеников. Плодишь только свое подобие и компрометируешь наш орден». Мы вошли в коридор, и дверь захлопнулась. Окружающее пространство наполнилось голубым туманом, и меня 7 раз ощутимо ударило током. Каждый разряд сопровождался пронзительным свиным визгом, словно антивирусная программа нашла троян и радостно его удалила.
«Ты совсем перестал следить за собой», – ворчливо заметил Айвин, когда система оповестила, что Арчибальд тоже подцепил где-то метку, в то время как глава боевиков и здесь оказался на высоте.
«Старею», – спокойно пожал в ответ тот плечами, а мне оставалось только пораженно наблюдать за метаморфозой в отношениях паладинов. Только что они готовы были зубами глотки друг другу рвать, а сейчас разговаривают как два давних приятеля. Вот это прокачка эмоционального контроля.
«Что не так с тамплиерами? Почему ты должен за них отвечать?» – шепотом спросил я у Арчибальда, пока туман не развеялся и мы застряли в коридоре.
«Одно из обвинений, выдвинутых инквизицией против тамплиеров, гласило, что эти бедолаги поклонялись коту, который иногда являлся им на собраниях. Чушь! Я был там всего три раза!»
Кот не стал понижать голос, ничуть не заботясь о реакции Айвина.
«Этого хватило, чтобы признать мой орден скомпрометированным и дать инквизиторам шанс поквитаться за черный вторник». Айвин не остался в стороне и внес свои комментарии. «Отправь своего ученика в библиотеку. Тебе должно быть стыдно за его невежество. Какой ты после этого наставник, если твой ученик – абсолютная антиреклама нашего класса? Вот из-за таких, как он, и появляются слухи, что паладины выродились». Туман развеялся, открыв взору просторную и светлую библиотеку. Стеллажи книг уходили высоко под потолок, и у меня рефлекторно, словно у собаки Павлова, потекли слюни. Я даже зажмурился от осознания, какие богатства здесь сокрыты. Глава класса сидел в уютном кресле, по-домашнему укутав ноги в плед. На массивном столе лежала стопка бумаг, которую Герхард раскладывал на две. При нашем появлении хозяин кабинета поднял голову и приветливо кивнул Айвину, а затем перевел свой отеческий взгляд на меня. Я опустил голову в знак уважения и приветствия. «Приветствую, юный брат. Я обдумал твое прошение, но прежде чем ответить, я хотел бы услышать, что ты осознаешь последствия и готов пройти испытание». Выглядел я в этот момент обескураженно, ибо ни о каких последствиях или хуже испытаниях я слыхом не слыхивал, но быстро сообразив, что лучше выглядеть глупым сейчас, чем мертвым через пару минут, я покаялся. «Признаться, я хорошо представляю, что такое Лигурия, но вот о последствиях и испытаниях ничего не знаю. Спиной я чувствовал позу моего наставника рука-лицо. Плевать, надо было лучше учить меня». «Хм, не могу сказать, что удивлен. Обстоятельность – это черта, основанная на опыте, потому и присуща старости или зрелости. Молодости же присуще любопытство и поспешность. И это правильно. Нельзя родиться опытным, верно?» Герхард говорил неспешно, делая паузы, как будто размышляя о чем-то стороннем. «Не обращай внимания на ворчание старика, понимаешь? Испытания эти и нельзя так назвать. Это всего лишь тестовые запуски навыка, да, всего лишь. А последствия? Видишь ли, не все могут перенестись в тело убивающего монстра и также спокойно вернуться обратно без ущерба для своей психики, если ты понимаешь, о чем я». Лигурия – это не только полезный навык для борьбы с врагами, но и ноша, которую ты добровольно взваливаешь на себя. Я дам тебе пару минут обдумать все. Глава паладинов, предоставив мне пищу и время для размышлений, кивком пригласил Айвина и Арчибальда для приватной беседы. Хотя приватным их разговор можно было считать условно, так как, несмотря на пониженный тон, я все равно слышал обрывки фраз, и правильно понять суть разговора не составило труда. Время, отведенное Герхардом на переосмысление своей просьбы, я без зазрения совести потратил на подслушивание. Приняв однажды решение по поводу Лигурии, я не видел смысла терзаться сомнениями. «Брат Айвин, ты хотел меня видеть. Надеюсь, ты с хорошими новостями». Ответа Айвина я не слышал, зато ехидную реплику Арчибальда уловил. «Ты своими стенаниями о бедной Лизе порядком утомил. Ничего с ней не случится. Мы не даем повода ворам. Я все-таки советую не торопиться и дать моим ученикам возможность спокойно работать. Результат будет, я уверен». И снова слова Айвина не достигли моего слуха, как бы я его ни напрягал. А вот то, что ответил ему Герхард, весьма интересно. «Я разделяю твои чувства, брат Айвин, но давай доверимся Арчибальду. Ты пристрастен в этом вопросе». Нельзя сказать, что я узнал что-то новое в деле о краже подвески, а Герхард обсуждал с паладинами именно его. Но некоторые акценты сместили фокус моего расследования в сторону главы боевиков. Чтобы двигаться дальше, нужно узнать, как связаны Айвин и бедная Лиза. Обычный наставник не будет так радеть за благополучие простой ученицы. «Каково будет твое решение, мой юный брат?» Герхард снова обратился ко мне. «Или уже ученик? Ты готов к испытаниям?» «Я обдумал ваши слова со всей обстоятельностью, на которую способен, и готов принять испытание. Я старался говорить уверенно, дабы убедить в серьезности своих намерений главу. По ходу разберусь, что там с этой способностью. Посмотрим. Возьми накопитель». На столе материализовался сверкающий алмаз. «На время испытания он твой». Герхард взмахнул кистью руки, создавая портал. У меня взыграла белая зависть. Тоже хотелось одной рукой открывать порталы или являть предметы. Степан только головой покачал. Я последовал за паладинами и на мгновение ослеп от яркого солнца. Светофильтры брони промедлили всего мгновение, подстраиваясь под изменившуюся обстановку. Палящее солнце какой-то южной страны бессильно ударилось о доспехи и побежало нервировать снующих недалеко местных жителей и толпу туристов.
Мы находимся либо на юге Турции, либо на севере Сирии.
Степан не поленился залезть в карту и оценил наше текущее местоположение. Суть испытаний проста, Герхард повернулся ко мне и протянул свиток. Тебе нужно его активировать. Оставьте нас, последнее предназначалось для Арчибальда и Айвина. Паладины без единого слова направились в сторону сквозь толпу людей. «И все?» – переспросил я, все еще не видя подвоха. «Просто активировать свиток? Никаких шаманских танцев? А потом?» Герхард кивнул, обводя взглядом людей. «Никаких танцев. Право на вызов дарует сильнейший. А что потом? Ты же знаешь смысл способности. Знаешь, что произойдет с этими людьми?» «Да, они умрут, я тоже посмотрел вокруг. Но это НПС, игроков среди них нет». «Месяц назад ты был одним из них», — напомнил Герхард. «Активируй свиток. Или передумал. Еще не поздно». «Нет, не передумал. Лигурия уничтожит всех в радиусе 30 метров, в том числе и вас. Это действительно единственное, что останавливало меня от активации». «Твое беспокойство обо мне похвально, но излишне», — глава улыбнулся. «Бояться нужно внутренних монстров, а не внешних. Действуй». Я кивнул, как будто понял, о каких внутренних монстрах идет речь, и нашел на свитке фразу «ключ». Набрав воздуха в легкие, громко и отчетливо выпалил на латыни. «Non sum qualis eram Liguria sum ego». Асфальт вокруг нас пошел мелкими трещинами, местами вздыбился, а затем начал быстро плавиться, превращаясь в горячую лаву. НПС в ужасе увязали в ней, словно мотыльки в паучьих сетях. Вокруг стало темно и тихо. Смолк городской шум, и даже не было слышно криков людей. У меня было ощущение, что я смотрю немой фильм ужасов. И только собственный пульс набатом бил в ушах. Чем мертвее была тишина, тем страшнее было в ней услышать внезапный раскат грома и увидеть, как, рассекая сумерки, с неба упал метеорит, мгновенно оказавшийся существом, на помощь которого я надеялся. Монстр безошибочно нашел среди своих будущих жертв меня и вперился взглядом, признавая хозяином. С этого момента я не чувствовал больше своего тела. Я осознавал себя человеком, паладином, то есть никаких личностных изменений не произошло. Я сменил лишь оболочку и почувствовал настоящий детский восторг от свободы. Как будто сбросил вместе со старым телом опостылевшие оковы. Это было так фантастически. Быть везде. Мое тело повсюду. Я просачивался между застывших людей, мог стелиться у их ног, а мог взлететь ввысь и узреть площадь с высоты птичьего полета. Что может быть прекраснее полета? Кувыркаясь, я рассекал раскаленный воздух. Это так прекрасно. Я свободен. Жажда настигла меня еще в воздухе, всепоглощающая, заставляющая забыть обо всем. Я не хотел больше летать, я хотел только погасить жажду. Или умереть, лишь бы все закончилось. Но она была не согласна со мной. Она не хотела смерти. Она обещала показать, как утолить жажду. Для этого она отодвинула мое сознание в сторону и вступила в игру. Она знала, что делать. Нужно было только довериться, и мне должно стать лучше. Жажда болью отзывалась во всем теле, голова горела огнем. Дальше я действовал на чистых инстинктах. Охватив своих жертв одним взглядом с высоты, я безошибочно выделил самый лакомый кусок – восторг. Вот он, большой и вкусный. Его должно хватить, чтобы утолить жажду. Бросок, и мое тело распласталось на невидимой стене, отгородившей главу паладинов от моих посягательств. Безнадежно. Его восторг, такой вкусный и желанный, был недоступен. Как жаль. Пришлось довольствоваться малым. Она шептала мне слова успокоения и обещала, что мы еще поквитаемся, а затем учила, как сделать окружающие нас сосуды с едой более вкусными. Для этого нужно лишь закричать громко. Я не стал противиться, и мы вместе закричали, насылая ужасные видения на этих копошащихся существ и возрождая из глубин сознания их самые страшные фобии. Да, вот так. Сосуды исходили криками и захлебывались собственным ужасом. Так стало намного вкуснее и слаще. Так стало больше энергии, и моя жажда потихоньку гасла. Я оказался рядом с бородатым мужчиной. Его крик был невкусным, поэтому я вырвал его язык и с наслаждением воткнул свои конечности в уши, добираясь до мозга. Здесь находился центр боли, и я воздействовал на него напрямую, чтобы получить еще больше сладостей. Оставив часть себя возиться с первым сосудом, я ринулся ко второму. Мое время ограничено, а я еще терзался жаждой. Нельзя терять ни секунды. Следующий сосуд был небольшим, мягким и податливым, но таким обильным на энергию, что я завозился с ним чуть дольше, чем с первым. Затем был третий, четвертый, пятый, потом меня настигла тьма. В себя я пришел, лежа на земле лицом вверх. Медленно открыл глаза и рефлекторно прикрыл их рукой от палящего солнца. Осознание человеческого тела пришло раньше воспоминаний о том, что я сделал. Мне даже удалось встать на ноги и осмотреться. Вокруг меня было кровавое месиво из остатков НПС, и мне хотелось одного – сдохнуть, чтобы хоть на мгновение убрать из головы картинку кровавой бойни. Произошедшая яркой картинкой из комиксов пронеслось перед глазами, и я, не стесняясь, согнулся в рвотном спазме. Первое испытание пройдено. Вот так Герхард прокомментировал произошедшее, и меня рывком подняли на ноги. Я повернул голову к спасителю и утонул в ненавидящем взгляде Айвина. Так золотоносный паладин позволял себе иногда смотреть на Арчибальда, лишь с той разницей, что меня протекция Герхарда не защитит, вздумай Айвин меня убить. 32 трупа, 104 пострадавших. К нам присоединился Арчибальд. Неплохой улов для темного. Потому как они все корячились, могу предположить, что кристалл заполнился на сотую процента. Я прав? На тысячную, поправил Герхард. Слишком мало оказалось НПС в зоне поражения. Ярополк промедлил с активацией, и нескольким группам удалось выйти в зону страха. Люди назовут это событие терактом в Суруче. Примечание. Теракт в Суруче произошел в районе города Суруч в области Шинлуурфа в турецком Курдистане 20 июля 2015 года возле культурного центра Амара. В результате теракта 32 человека были убиты и 104 были ранены. Конец примечания. Впереди второе испытание. Выдвигаемся. Вновь возник портал, и меня втолкнули в него, словно безвольную куклу. «Второе испытание», — Герхард протянул мне следующий свиток. «Оставьте нас. Активируй». Ватными руками я принял дар главы и затравленно осмотрелся. Если в прошлый раз мы находились в относительно безлюдной местности, то сейчас точкой вызова Лигурии сделали огромный торговый центр.
«Башня Альхамра», — Степан усмотрел вывеску. Торгово-офисный центр.
Примечание. Башня Альхамра – 414-метровый 77-этажный небоскреб, по состоянию на 2015 год являющийся самым высоким зданием Кувейта, 16-м по высоте в Азии и 22-м по высоте в мире. Конец примечания. Сейчас как раз час пик, Герхард дополнил моего помощника, так что кристалл может зарядиться на 0,1%. Лигурия действует в плоскости или пространстве? До меня стал доходить сделанный главой выбор. Несмотря на то, что я знал ответ, мне хотелось услышать его от Герхарда, но тот лишь по-отечески усмехнулся, указав на свиток.
Информирую, что шкала тьма достигла граничного значения. Текущий уровень приверженности тьмы составляет 2 единицы.
Степан внес сумятицу, заставив меня отвлечься от свитка и сосредоточить взгляд на шкале. Она стала более насыщенной и яркой, чем в прошлый раз. Стоило мне сосредоточить на ней внимание, как помощник выдал простыню текста, описывающую данную штуку, но тратить время сейчас я не имел права.
«Мама, пойдем в кинотеатр!» Звонкий детский голосок прорвался сквозь мысли. «Идем, с
Скорее идем. Я хочу карамельный попкорн и игрушку.
Мимо нас прошла семья немецких бюргеров. Исполненный достоинства папаша с огромным пивным пузом тащил за собой трех спиногрызов и длинноногую жену со следами былой красоты на лице. Взглядом достопочтенная фрау умело транслировала в массы. «У меня есть богатый муж, трое здоровых детей, хорошая работа и ежедневный секс. А чем можешь похвастаться ты?» Семья стремительно прошествовала мимо, оттеснив нас в сторону. «Ярополк?» — вежливо напомнил о себе Герхард.
«Я не могу».
Я глубоко вздохнул и протянул главе свиток обратно. Решение далось нелегко. Мало того, что я не готов еще раз ощутить на себе всю прелесть сладости боли и страдания существ, так я еще и не готов уничтожить 1000 ни в чем не повинных НПС. Все мое нутро противилось этому, и стоит мне активировать свиток, придется возбуждать дело против самого себя. Такой твари не место в игре.
«Ты понимаешь, что, отказавшись активировать свиток, не получишь способность?» — уточнил Герхард, на что мне оставалось только кивнуть. «Поясни свой выбор».
Я, не колеблясь, выложил всю правду. Нет смысла скрывать очевидные вещи от существа, способного движением пальца открывать порталы и сопротивляться Лигурии. «Возвращаемся». Глава создал портал, и в мгновение ока мы оказались в его кабинете. На удивление Арчибальд встретил меня разочарованным взглядом. Видимо, охотник за головами засиделся без дела. «А где же море крови, мой непутевый ученик? Или ты и в приверженности тьме оказался непоследовательным?»
«Твой ученик оказался последовательным судьей, и этого достаточно, Арчибальд. Второе испытание пройдено».
Герхард занял свое кресло, и его тут же окутал плед, превращая в домашнего старика, а не главу класса. Я не удержался и посмотрел под стол. На ногах паладина появились мягкие тапочки, утопающие в пышном ковре. «Ты прав, Ярополк. В игре не место игрокам с маниакальными наклонностями, что темным, что светлым. Если бы ты активировал свиток после того, что почувствовал в первый раз, мне пришлось бы уничтожить тебя. Даже Бернард не стал бы вмешиваться. Но ты сделал правильный выбор. Возьми, по праву сильнейшего темного, я дарую тебе Лигурию». Герхард протянул мне металлический шестигранник с трехглазым черепом. Перед глазами пронеслось сообщение о получении способности. Айвин, все это время стоявший к нам спиной, резко развернулся и обратился к главе. «При всем уважении, милорд, я считаю ошибкой даровать молодому и неопытному темному Лигурию. Вы знаете, к чему это может привести». «Знаю, Айвин, но хочу тебе напомнить, что я тоже темный с Лигурией. И презумпция невиновности работает вне зависимости от тьмы или света», — парировал Герхард и вздохнул. «Айвин, не так уж и важно, от чего умерла Анна и какой масти был ее убийца. Скорбь заставляет тебя видеть в каждом темном потенциального убийцу, и от этого страдает орден. Подумай об этом».
«Да, милорд», — Айвин смиренно склонил голову, — «вероятно, вы правы. Ярополк, я надеюсь, что новая способность будет направлена только на благое дело, достойное звания паладина. Время от времени я буду контролировать использование Лигурии. Помни об этом и о том, что расплата всегда настигнет».
«Спасибо, милорд».
«Всегда рад помочь юным паладинам. Арчибальд доставит тебя в святилище».
Глава вернулся к своим бумагам, а я благодарно склонился в прощальном поклоне главе и застыл. Возможно, другого случая мне просто не представится. Глупо упускать этот.
«Я прошу прощения, милорд Герхард. Но могу я еще просить вашей помощи?» Тенью, маячившей за моей спиной катарианец, тихонько пнул меня под коленку и зашипел в ухо.
«Ты же не настолько тупой, чтобы приставать с вопросами к главе».
Вместо ответа я начал напирать на жалость Герхарда, опешившего от моей наглости.
«Я понимаю, что нарушаю кодекс, но вы только что сказали, что рады помочь. Я уверен, что это сказано не из вежливости. Мне нужна информация, касающаяся кражи подвески. Успех моего расследования зависит от этого. Орден ведь заинтересован в скорейшем разрешении дела, если я правильно понял».
«Ты правильно понял, и раз ставишь вопрос таким образом, я готов выслушать». На губах Герхарда мелькнула улыбка.
«Скажите, как связаны великая воительница Анна и Елизавета?» Я начал с главного вопроса.
«Всего-то». Глава выглядел разочарованным и спросил у Арчибальда. «Не ты ли должен предоставлять такого рода информацию, как наставник?»
«Милорд, я давно говорил, что Арчибальду необходимо запретить брать учеников. Он пренебрегает своими обязанностями и только уродует молодежь. Их невежество – это позор для ордена». Айвин в праведном гневе решил напомнить присутствующим о себе. «Брат Арчибальд, в словах брата Айвина есть правда. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Орден паладинов сейчас переживает не лучшие времена, и каждый новый игрок на счету». Поджав губы, Герхард недовольно посмотрел на катарианца. «Не могу с вами согласиться, милорд, я в няньке не набивался. Ярополк – исследователь, и его оружие – это информация. Понять ее ценность он сможет, лишь добыв кровью и потом. Не согласен я и с тем, что пренебрегая обязанностями наставника. Мои ученики показали высокий уровень подготовки. Они закалены в боях и дадут фору любому в знаниях. Да и Ярополка нельзя назвать необразованным. Он просто очень молод и неопытен». Последнее слово прозвучало скорее как «Дурак необучаемый ваш Ярополк, что с него взять?» «Вынужден согласиться с братом Арчибальдом. У каждого свои способы обучения. Будем надеяться, что они принесут нужные плоды», — философски заметил Герхард и, наконец, не зашел до ответа. «Елизавета — единственная дочь Анны, ученицы Мадонны. Что-то еще?» Арчибальд разочарованно вздохнул и поспешил укорить. «Ярополк, это же очевидно. Я ведь опроверг твою версию о наставничестве. Где твоя дедукция?» «Это не очевидно», — огрызнулся я, все больше злясь на кота. «Эта мохнатая рожа и сам оправдался перед Герхардом, и меня выставил идиотом. Тоже мне опытный наставник». Я не скрывал своего разочарования, оттого глава паладинов решил меня подбодрить. «Брат Ярополк, поделись своими соображениями. Я уверен, что твои исследовательские способности помогут и братьям Айвину, и Арчибальду взглянуть свежим взглядом на пропажу подвески». Приободренный Герхардом я выдал. «Я считаю, что похитителем подвески является один из духовников». «Исключено!» Айвин впервые снизошел до прямого обращения ко мне, только при этом скопировав покровительский тон моего наставника. «Похоже, это тот редкий случай, когда два противника находятся по одну сторону. Я лично проверил каждого, никто из них не замешан в краже». «А вас проверял, милорд Герхард?» – спросил я и тут же пожалел об этом. Айвин окаменел и перевел взгляд на катарианца. «Уйми своего недоумка, иначе тебе придется отвечать за его скудоумие». Арчибальд ухмыльнулся, подошел ко мне и доброжелательно похлопал по плечу. «Понимаешь, мой практически мертвый ученик, не мог Айвин этого сделать, кто угодно, только не он». «Раз я уже практически мертвый, может, до конца все объясните? Кажется, терять мне уже нечего». «Как же я благодарен Бернарду, что он предложил сменить мне точку привязки. Если что, спрячусь у него в резиденции». «Думаю, будет лучше, если братья Арчибальд и Айвин подождут тебя в приемной, тем более им нужно скоординировать свои дальнейшие действия в деле о пропаже. А мы с тобой немного побеседуем», — сжалился надо мной глава, поняв, что с этими двумя беседа может затянуться. Айвин быстро направился к выходу и распахнул дверь перед катарианцем. Тот лишь пожал плечами и продолжил издеваться над взвинченным боевиком. «Чтобы я тебе добровольно подставил спину?» Айвин побагровел и взревел. «Ты на что намекаешь, что я способен на...» От возмущения он даже слова не смог подобрать. «Да ни на что я не намекаю, тут только намекнуть стоит, как ты тут же главе нажалуешься». «Вон отсюда!» – не выдержал хозяин библиотеки, и оба паладина быстро ретировались. Глядя им вслед, я заметил. «Когда они будут координировать свои действия, они вам приемную не разнесут?» «Ну, дружеская разрядка им не помешает», – усмехнулся глава. Я скептически скривился. С такими друзьями фразу я благоразумно не закончил, потому как взгляд Герхарда заледенел. «Ярополк, тебе необходимо научиться думать, о чем ты говоришь. Зачастую молодость не является оправданием для оскорбления». В недоумении я молча ожидал продолжения. «Что я такого оскорбительного сказал сейчас?» «Только что ты усомнился в том, что я способен управлять своими советниками, а значит и орденом. Ты усомнился в основополагающих законах нашего клана. Все паладины – братья, не враги». «Ой, как некрасиво-то получилось. Мне стало стыдно перед Герхардом». «Простите, я не хотел, я не подумал», покаянно я свесил голову. Герхард немного смягчился. «Надеюсь, это послужит тебе хорошим уроком. Теперь об Айвине. Анна, мать Елизаветы, была его второй половинкой. Она была уничтожена Лигурией. а Елизавета их единственная дочь, что исключает брата Айвина из списка подозреваемых. В воздухе повисло напряжение. Я понял, как попал. Степан подсказал и без того понятную вещь, что вторая половина – это кукла, ставшая игроком. Раньше это было разрешено, следовательно, Айвин просто физически не мог. Стоп, Мадонна взяла в ученицы куклу? Вернее, игрока, который был куклой. Зачем это ей? Что если из солидарности в память о своем прошлом? Кукла взяла в ученицы куклу. Вполне логично. И когда Анна погибла, то на правах наставника? Да ладно! «Елизавета была прислужником Мадонны?» – ошеломленно спросил я и заслужил уважительный взгляд Герхарда. «Приятно доказать, что ты не безнадежен». «Этого ты не мог узнать в поместье», – заметил глава. «Часть информации получил у Бернарда, остальное – мои домыслы». «Похвально, надеюсь, новых просьб не будет?» Видно было, что разговор утомил Герхарда, и я поспешил с последним, не надеясь на успех. «Самонадеянно будет просить у вас доступ в библиотеку Твердыни. Я хотел бы побольше узнать о семействе Леклер». Герхард устало вздохнул. «Доступ в библиотеку предоставляется только после полугода. Не будем нарушать правила, тем более, что необходимая тебе информация находится в закрытом разделе. Тебе пора, будет лучше, если ты уйдешь в святилище прямо отсюда». Признаться, я сам был рад убраться подальше от общества Айвина и Арчибальда. Слишком они давили на психику своим величием и язвительностью. Вдохнув прохладный воздух свободы, я удостоверился, что до встречи с Эхианом не так много времени, и решил сделать последнее, что хоть как-то бы приблизило меня к разгадке тайны подвески. Я обратился к игре. С целью выполнения задания похищения подвески и вынесения объективного вердикта по делу похищения подвески, мне необходимы архитектурные планы поместья Леклер со всеми тайными ходами, нишами и прочими скрытыми элементами, где можно спрятать подвеску. Я не требую информации по защите поместья и всем ловушкам, наводняющим эти ходы, так как это частная информация семьи Леклер, но без знания о том, какие в поместье есть тайные ходы и как они организованы, выполнить задание невозможно.
Запрос отклонен. Информация о тайных проходах поместья Леклер недоступна по решению главы семейства. Для предоставления информации необходим допуск от главы семейства.
С целью выполнения задания, сдаваться я не собирался, вновь повторив длинное обоснование. Мне необходима информация, когда глава семейства закрыл доступ к информации о тайных проходах.
Запрос отклонен. Информация о тайных проходах поместья Леклер, включая дату блокировки информации, недоступна по решению главы семейства. Для предоставления информации необходим допуск от главы семейства.
Прошу запросить согласование у главы семейства Леклер на предоставление мне требуемой информации. Я пошел на крайние меры. Если Софи исполняет обязанности хозяйки поместья, то, вероятно, она же занимает и пост главы рода. Не думаю, что в свете последних событий она откажет мне в такой маленькой услуге.
Запрос отправлен. Получен ответ. В предоставлении информации по поместью Леклер паладину Ярополку отказать. Вы получили 3 отказа за сутки. Следующее обращение в храм знаний возможно завтра. Приятной игры.
Неужели за то время, что меня не было в поместье, что-то произошло с Софи? А если я ошибался? И глава рода, например, Эрван. Хотя нет, не тот уровень, а вот Айвин вполне мог им оказаться. И тогда отказ в доступе паладину Ярополку обрел смысл. Не вышел рожей, наставником, дышал неправильно, да еще и не выказывал должного уважения. Пшел мальчик от Седова. Без тебя умные разберутся.
Ответ от главы Леклер на ваш запрос пришел слишком быстро. С вероятностью до 90% главой рода Леклер является милорд Айвин. Вероятная причина отказа – личная неприязнь на основании нанесенного вами оскорбления, приверженности тьме и наличие способности Лигурия. Но если учитывать заинтересованность вашего сюзерена в главном боевике, следует более внимательно изучить мотивы отказа вам в доступе. Возможно, погрешность в их оценке.
Спасибо, капитан Степан Очевидность. Сразу по прибытии в поместье буду действовать через Софи, пока других вариантов нет. С такими мыслями я нырнул в бесконечность, чтобы подготовиться ко встрече с магами. Мне необходимы свитки и как можно больше.
А как вы считаете, почему у Арчибальда до сих пор комплект Даро? Он существо прошлой эпохи? известен за пределами мира Земля, но наместник не вручил ему императорский доспех. Почему?
Спустя месяц вне времени личностная матрица Степана стала более-менее независимой от моего сознания, и помощник начал выдвигать собственные гипотезы. На самом деле это были мои мысли, спрятанные глубоко в подсознании и вытащенные Степаном на белый свет, но гораздо приятнее их было обсуждать с умным и образованным человеком. С самим собой. Главное, нарциссизмом не заболеть. «А с чего вдруг такой интерес к моему наставнику?» – удивился я. «Но помощник прав. Странно, что Арчибальд не сверкает золотом, как Айвин».
«Ни с чего», – развел руками Степан. «Просто заметил странность и сообщил о ней».
«И как часто ты начал замечать странности?»
«Из последних – ваш накопитель энергии. Его так и не забрали».
Я машинально положил руку на бедро, где был установлен кристалл. Мой прежний, подаренный еще Громаной, покоился в инвентаре, в то время как подарок Герхарда исправно работал и пылесосом впитывал в себя эмоции окружающего мира.
Кристалл заполнен на 22,6632%, что дает вам возможность пользоваться энергией в течение года без страха остаться с нулем. Предлагаю сразу настроить автоматическую перекачку энергии.
Я еще раз пересмотрел сцену в кабинете Герхарда. Случайность или преднамеренность? Предположение есть, зачем он так сделал?
Думаю, самым правильным будет ответить «случайная преднамеренность». Такие игроки, как Герхард ван Браст, любят многоходовые игры.
Как же я не хотел слышать эту очевидную фразу, что даже скривился. Подсознание не обманешь. Что-то слишком много любящих многоходовки. Временно сошедший с дистанции Левард, уничтоживший иммунного монстричелла маги. Непонятные и оттого странные Арчибальд и Шарда, желающие сыграть в свою игру Долгуната, совсем ничего не требующий Герхард, золотоносный глава семейства Леклер со всем своим выводком, дуалистический Бернард с правдивой Громаной и, наконец, я сам. 8 разных групп существ, заинтересованных в подвеске или рестарте, а я один-одинешенек. И никто меня не любит.
Вы не один, нас двое.
Успокоил меня помощник. Только продолжать не надо, предупредил я Степана. Ограничимся уважением и никаких соплей. Раз нас двое, есть мысли, как искать подвеску?
Нужно предложить Софи обмен. Секс на доступ к тайным ходам, предложил Степан. Вытаскиваем Аларда и используем его нюхач для поиска подвески. Мизардина используем в качестве наживки для ловушек. Его не жалко, пусть отрабатывает свое положение. Поиски нужно начать с комнаты Елизаветы. Там наверняка должен быть тайный проход.
Шанс победить Долгунату без Лигурии есть?
Все те же 26%. Я даю именно такую вероятность нападения метеорита ей на голову за год, что потребуется Долгунате для уничтожения защиты с новым кристаллом. Арчибальд со 100% вероятностью проинформирует ученицу о Лигурии и новом кристалле, поэтому она будет готова, и другой возможности победить я не вижу.
«Умеешь ты подбодрить», — вздохнул я. «Возвращаемся, пора узнать, что требуется магам». Возвращение в поместье Леклер произошло без лишних эксцессов. Портал материализовал меня в нескольких метрах от входа в замок, и я, что называется, попал с корабля на бал. Да еще какой! Очереди игроков уже не было, зато палаточный городок бурлил их деятельностью и пылал натуральным огнем. В небо взлетали срикошетившие молнии, ледяные сосульки, какие-то черные тени, несколько палаток горело. Кто-то кого-то проклинал, просил о помощи, дико смеялся, верещал, орал от боли. Стояла рабочая атмосфера разбоя и беззакония. Решив, что маги никуда не денутся, я спустился к суетящимся игрокам. Хотелось посмотреть на зачинщиков и кого-нибудь покарать. «Группа 1 тушит огонь! Группа 2, не пускайте их ближе! Группа 3, атакуем!» Показавшийся на первый взгляд хаос в поведении игроков оказался обманом. Если изначально я полагал, что буянят маги и их нужно будет наказать, то сейчас видел их совершенно в другом свете. Они пытались помочь простым игрокам. Ахиан, стоя на телеге, успешно руководил игроками, а те, в свою очередь, безоговорочно выполняли его команды. Магу облегчало управление группами еще и то, что во главе каждой стоял представитель класса темных балахонов. Примерно половина игроков палаточного городка была задействована в локальном событии, остальные стояли чуть поодаль и наблюдали за происходящим, как за театральным представлением. Главными злодеями были некроманты и вызванные ими армия зомби и скелетов. «Ярополк, давай сюда!» – помахал рукой Ахиан, заметив мое приближение. Меня несколько раз толкнули пробегающие игроки, но я не стал возмущаться, их лица были сосредоточены на противниках. С ближайшего холма спускалась очередная волна мертвяков, в то время как жители палаточного лагеря еще не закончили с текущей. «Группа 1, помогаем с атакой! Резерв, готовимся, сейчас навалит! Вторая уходит в атаку! Третья группа на защиту! Вперед, парни, сегодня мы справимся!» «Что тут у вас?» Я пробрался к Ахиану и вскарабкался к нему на телегу. «Типа развлекаемся, разве не видно?» – оскалился маг, выпуская огненный шар в сторону зомби. Маг не забывал атаковать, даже руководя обороной. «Вчера мы надрали задницу ряженым, сегодня они типа пришли мстить, даже наставника притащили. Вон, на холме стоит, типа руководит. Смотрит, как его отпрыски отыгрываются за бесславные поражения, бараны тупорылые. Что-то не сильно у вас получается отбиваться. Очередная палатка была опрокинута зомби и тут же загорелась. Спускающаяся с холма волна мертвяков уперлась в защитные купола игроков и начала методично их продавливать. Игроков брали массой. Может, стоит помощь запросить? Типа мы маленькие и сами не справляемся. Спасите наши задницы от укуса голых черепушек? Ладно, глупость сморозил. А Ларт где? В первой группе бегает. Вон, как раз в атаку пошел. Ахиан указал рукой на сверкающего паладина. Орк исступленно махал своим мечом, раз за разом снося головы подступающих зомби. «Ты как зритель здесь или типа помочь желаешь?» «Разговор откладывается», — поинтересовался я у мага, так как ожидал другого приема. Ахиан кивнул. «Типа да». «Тогда второе. С мертвяков опыт капает?» Решение пришло мгновенно. «Еще какой. Поговорим после. Давай в первую группу, им сейчас тяжелее всего. Держи приглашение». Перед глазами появилась огромная простыня фреймов. Зеленые полоски защитных куполов ползли вниз и с устрашающей регулярностью фреймы игроков становились серыми. Даже полноводная река входящего опыта не могла скрасить тот факт, что игроки умирали как мухи. В живых осталось чуть более 80 защитников из начальных полутора сотен. Нацепив на руку артефакт, я ринулся в самую гущу сражающихся. «За Тороза!» – боевой клич Аларда на мгновение приглушил шум битвы. «Рагорад Кол!» – вторили ему игроки, и в это же мгновение шкала энергии всех бойцов заполнилась на 100%. Появился таймер обратного отсчета до следующего боевого клича – 10 минут. «Ярополк, давай сюда!» – обрадовался Аларт, увидев меня. Пара взмахов меча и пространство вокруг орка освободилось. Разрубленные пополам зомби пытались хоть как-то навредить, царапая ноги, но на передней линии стояли закованные в латы игроки, и даже когда энергии на их щитах заканчивалась, они были относительно защищены. Я подскочил к орку и ударил наотмашь ближайшего врага. Шипы артефакта раскрошили голову скелета в крошку, но это не остановило монстра. Безголовое существо не замечало пропажу жизненно важной части головы, продолжая тянуть ко мне свои ручонки. Они бессильно проскребли по защите, но монстр не сдавался, продолжая кроха за крохой снижать мою энергию. Меня-то это уже не волнует, но для большинства игроков такая тактика уничтожения скелетов губительна. «Их нужно целиком давить!» Аларт повернул меч и плашмя ударил им скелет, давя его до самой земли и разделяя на две половинки. Те продолжали дергаться, но уже не представляли особой опасности. «Рад тебя видеть здесь, брат, сегодня будет жарко!» Поговорить нам не дали, противники лезли сплошной стеной, не считаясь с потерями. То тут, то там раздавался пронзительный крик игрока. Энергия заканчивалась, и зомби добирались до тела. Выхватив стопку свитков с ударом храмовника, я запустил ее в навалившихся мертвяков, стараясь, чтобы листы разлетались в разные стороны. 5 секунд, и на пару мгновений напор противников спал. Взрывом я уничтожил добрую треть наседавших на нас противников, и следующая волна просто не успевала подобраться. «Отлично!» – Аларт выхватил из инвентаря эликсир и залпом опорожнил его, восстанавливая энергию. «Еще минуту поживем! Готовь следующую бомбу! Вторая группа в защиту! Резерв вперед! Новая волна! Встречаем!» Несмотря на высокую эффективность, результат использования свитков не был впечатляющим. Мне удалось расчистить пространство только перед собой и орком, в то время как на других участках шло ожесточенное сражение. Я повторил броски, стараясь теперь закинуть свитки не вперед, а как можно дальше в сторону, помогая напарникам. Активация и вновь пара секунд отдыха. Однако сейчас под раздачу попал один из защитников, в которого принесло свиток порывом ветра. Защита бедолаги рассыпалась, и он отправился на перерождение, в то время как у меня шкала тьма увеличилась на целый процент. Игра посчитала, что мной руководил злой умысел. Из-за остатков зомби и скелетов стало тяжело стоять, поэтому мы отступили на пару шагов назад. Еще несколько палаток вспыхнуло ярким пламенем. Ахиан тут же послал игроков их гасить. Энергия, которую сжирал огонь с защиты игроков, была важнее в другом месте. Я закинул свитки обратно в инвентарь и вернулся в битву. Стоило подключить удар храмовника, как дело пошло веселее. Даже легкое касание шипами с активированной способностью разрывало противника на мелкие кусочки, осыпая нас либо кусками шевелящейся плоти, либо костей. Накатившая волна буквально подмяла под себя остатки предыдущей и навалилась на нас с мощью цунами. «Первая отходит, вторая на защиту, третья атакует, резерв отходит, восстанавливаемся!» Ахиан не собирался сдаваться на милость победителя, продолжая управлять игроками и посылать огненные шары в противника. Я оценил обстановку. В живых осталось 20 игроков. Из первой группы вообще целы были только мы с Алардом. Остальные отправились отдыхать, чтобы через час быть напечатанными 3D-принтерами игры. «Отходи», — приказал я орку, разрывая на части очередного зомби. На холме начинались приготовления к формированию следующей волны противников, которая точно сметет нас. Только если эти приготовления не задушить в зародыше, чем я и планировал заняться. «Я не брошу брата», — сознание истинного паладина не могло себе представить, что можно оставить соратника одного на поле боя. Взмахом меча орк раскрошил еще несколько черепов, добавив ближайшему ногой. «Отходи, я прикрою». «Делай, что хочешь», — прорычал я и рванул вперед. На меня тут же набросилась толпа голодных до плоти мертвяков и завалила на землю. «Я помогу!» – прокричал Алард, ринулся за мной, и его фрейм посерел. Орк отправился на загранж. Горевать по напарнику я не собирался. Алард был игроком не первого уровня, к тому же за время битвы он получил минимум 3 сверху, так что в любом случае будет в плюсе. Кости и скрюченные пальцы скрежетали по защите, тщетно пытаясь ее пробить, так что я был в относительной безопасности. Однако толпа сделала главное. Меня повалили на землю и задавили массой, остановив продвижение вперед. Лежать и размышлять о смысле бытия было некогда, поэтому я достал свитки и активировал их. Дождь из костей и прогнившей плоти окропил землю, освободив меня от тяжести, и я рывком двинулся вперед, чтобы тут же быть погребенным под следующей волной мертвяков. Свитки, костяной дождь, рывок и очередная толпа жаждущих плоти. Свитки, костяной дождь. Мне потребовалось 20 рывков, чтобы миновать волну атакующих. Возвращаться за мной никто не стал. На холме вот-вот должна была зародиться следующая армия. Некроманты решили, что от одного игрока вреда не будет, направив своих марионеток на остатки сопротивления. 7 игроков, включая Ахиана, не густо. Вскочив на ноги, я ринулся наверх по холму и буквально носом врезался в защитный купол некромантов, оберегающий тех от незваных гостей. Раздался крайне гадливый смех, словно надо мной еще и издевались. Земля пошла пузырями, словно кипящая вода, и на белый свет начала воплощаться очередная армия. Она-то и должна будет похоронить под собой весь палаточный городок со всеми его жителями. Времени пробиваться сквозь щиты не было, поэтому я глубоко вздохнул и сделал то, что должен был. Я пошел в контратаку. Сознание растворилось в Лигурии. Я осмотрелся и плотоядно облизался. Со стороны замка несло таким вкусным страхом и отчаянием, что я потянулся за ними, но врезался в стену. Мне не хватило буквально 20-30 шагов, чтобы впиться в трепещущуюся пищу и насладиться ее эмоциями. Горько взревев, отчего эмоции стали еще вкуснее, я ринулся обратно. После моего возмущения там появился сладкий запах страха. Нужно проверить. Под щупальцами путалось что-то шевелящееся, но совершенно непривлекательное. Оно старалось меня остановить, цеплялось за щупальца, даже кусалось, поэтому пришлось задержаться, разрывая это нечто на части. Совершенно безвкусно, словно это было неживым. Еще раз протяжно взревев, я приободрился. Аромат страха возник под самым носом. Я потянулся к нему, но наткнулся на незримое препятствие. Еще одна стена. Как же мне не везет. В животе начало урчать, и моя жажда стала невыносимой. Если в ближайшее время я никого не выпью, то случится страшное. Я умру. С горя я навалился всем телом на стену, стараясь ее продавить и добраться до лакомого страха. «Удар! Еще удар! Удар!» «Нет!» – заверещала еда, когда я рухнул прямо на нее. Стена испарилась, и я упал в пучину сладостных ароматов. В очередной раз крикнув, я облизался. Пятеро из присутствующих источали аппетитные эмоции страха. Воткнув щупальце в уши первому блюду, добираясь до мозга и вызывая максимально возможную боль, я потянулся к остальным. Жажда будет удовлетворена. Насытиться мне не удалось. Что такое 5 худосочных тел? Я крикнул еще раз, желая определить, нет ли в округе еще вкусной еды, как уловил незнакомые нотки. Терпкие, немного горьковатые, с привкусом отвращения. Память подсказала название этого блюда, безразличие. Кому-то было на меня наплевать, заставляя кривиться. Вкус у эмоций был неприятный. Не желая задерживаться, я пробежался по всей отведенной мне площади, но кроме малопривлекательной шевелящейся массы, так ничего и не нашел. С горя раздавив ее, чтобы не путалось под ногами, я застыл на месте. Есть больше было нечего, и я выполнил свою миссию. Сознание вернулось, и память о 5 некромантах заняла свое место перед глазами. Я согнулся в спазме, очищая желудок, но тут же выпрямился. Я сознательно шел на этот шаг, так что нечего показывать слабость.
«Темный!»
Тишину окружающего мира разорвал хриплый голос. Слова звучали натужно, словно каждое из них давалось существу с трудом. Обернувшись, в центре устроенного мной хаоса, я увидел седого сухощавого некроманта. Точно не человек, но большего про расу сказать было нечего. Высохшая мумия, непонятно как задержавшаяся на этом свете, могла быть кем угодно. Сглотнув, подавляя очередной спазм, я отогнал в сторону видения Лигурии и направился к выжившему противнику. Зомби и скелеты валялись на земле мертвой грудой, поэтому в ближайшие несколько минут оставшимся в живых 3 защитникам палаточного городка ничего не должно угрожать.
«Раб Бернардо!»
Взгляд некроманта скользнул по гербу, и он прохрипел дальше.
«Понятно. Мы придем завтра, подготовленными. Не ожидал Лигурию. Она красивая».
«Зачем все это?» Я осмотрелся и брезгливо вышел из останков некогда живого существа. После того, как я побывал в Лигурии, такие мелочи, как ошметки плоти на сапогах, не могли вызвать ничего, кроме брезгливости.
«Тренировка. Всем нужна тренировка. Жди нас завтра. Я научу молодняк, как прятать эмоции».
Некромант взмахнул рукой, и рядом с ним появился портал. Я хмыкнул. Непростое существо заглянуло к нам на огонек. По силе он был сопоставим с Герхардом, главой паладинов. «Я уничтожил твоих бездарей, поэтому заслуживаю ответов», выкрикнул я, прежде чем старик исчез. Тот обернулся.
«Смерть — это все, что ты заслуживаешь. Мы придем завтра, жди. Тренировка должна продолжаться».
Портал с хлопком закрылся, и в этот же миг все призванные зомби и скелеты превратились в пепел. Холм и палаточный городок стали походить на Помпею после взрыва Везувия. Кругом пепел, разруха и пожары. Не хватало только скорбящих матерей и мародеров, хотя с последним я погорячился. Сгоревшие палатки уже разбирались на части. И вот так каждый вечер, усмехнулся Ахиан, слезая с телеги. Левая сторона его балахона была разорвана, и сквозь прорехи виднелись кровоточащие раны. Я на автомате протянул эльфийскую мазь. «Не надо, у меня своя. 7 уровней, поздравляю. Смотрю, неплохой у тебя улов за 30 минут. Та тварь была твоя?» «Моя», — кивнул я, не желая вдаваться в дальнейшую дискуссию. «Ты хотел поговорить, о чем? Ты хочешь обсуждать это прямо здесь?» «Почему нет?» Мы рухнули на землю, опершись спинами о телегу. Не могу сказать, что не было сил. Энергия переполняла, однако чисто физически я вымотался. Слишком длинным получился день, и слишком резво он закончился. Хотелось спать. О том, чтобы кого-то покарать, я даже не вспоминал. Завтра с некромантами разберусь. Можно и тут. Ахиан порылся в инвентаре и вытащил шкатулку. Тебе. Подарок от Девира за удачно законченную академию и инцидент после. Подарки я люблю, усмехнулся я, не спеша принимать дар. Открывай. Захоти он тебя убить, уже давно бы это сделал. Ахиан и не думал расстраиваться. Маг положил шкатулку на колени и приподнял крышку. Бум! Крик был настолько неожиданным, что я отшатнулся, рухнув на землю. Ахиан заржал в голос.
«Извини, не смог удержаться. У тебя такая потешная физиономия была, когда ты заглядывал, что... Ладно, не суть. Так, здесь серьги и... Все, больше нет ничего. Хм, очень странный подарок для моего наставника. Это какой-то намек? Подожди, проверю. Нет, самые обычные серьги». Две сережки легли мне в ладонь. Ахиан сделал световой шарик, освещая их, и тут Степан начал активно жестикулировать, привлекая к себе внимание. Хотя необходимости в этом не было, я и так прекрасно помнил картину «Великая воительница». Девир подарил мне утерянные серьги Леклер.